мы знаем, что Бог всеведущ. И создавая человека, Бог знал, что человек падет. В Евангелии сказано, что праведник едва спасается. Соответственно, ну, очевидно, что ну, миллиарды людей, да, наверное, они обречены на вечные страдания, вечные муки. Как это сочетается с тем, что Бог есть любовь? И, может быть, вообще не стоило создавать человека, если столько душ будут потом страдать. Спасибо.
Откуда это взяли, что на вечные муки? Я вам скажу, кто лучше всех понимал слова Христа? Он же говорит притчами все время образом. Даже там, где он говорит о вечных муках, он что говорит? Козлище и овцы. Так, простите, будут же люди все-таки. Это же притча и прочее. Это притчи. Как узнать, какой же смысл действительно евангельского учения? Кто лучше всех понимал? Апостолы. Ну, конечно. Давайте их посмотрим, что они пишут. Давайте посмотрим, чтобы понять нам Христа. И вдруг, что мы находим? Что мы находим? Почитай только апостола Павла, как он много говорит. О чем? Что Бог будет всяческое во всем. После апостолов кто? Ну, святые, конечно, святые. Посмотрите, что они пишут. В частности, пишут. О чем? Например, Иоанн Лествичник прям в первом же слове своем прям что пишет. И праведные, и неправедные, и грешные, и негрешные, и так далее пишут. Все, в конце концов, будут приняты Богом и спасены. Но любопытнейшая вещь, две любопытных. Первое. В наших, во всех богословских работах это поразительная вещь. Нигде не цитируется, нигде не приводит ни слова апостолов, ни святых отцов о том, что Бог создал людей не для мук, а для блаженства. Нигде. Что это такое за заговор? Это поразительно. Что это? Это почему же такое? Если вы хотите подробнее посмотреть об этом, то на моем сайте это есть и лекции, и есть ответ синодальный библейско-богословской комиссии, которые вздумали это там мне писать, эти вещи. Да. Причем все с какой-то фальсификацией просто. Придумали даже, что это Ориген только учил. Да Ориген совсем другому учил. Апокатастасис из Пантона Оригена совсем другой, нежели о том, о котором пишут святые отцы. Ориген говорил, что все возвратятся в чистые духи. Отрицал плоть человеческую. А посмотрите, что пишут святые отцы. Будет воскрешение всех. В святой, чистой, прекрасной той плоти, которую изначально создал Бог. Вот что будет. И вот невежественные люди говорят, Ориген. То есть это просто ну, совестно было читать, когда Оригена вдруг это здесь указали. Но это не буду, ладно. Можете посмотреть это. Значит, ответ синодальной библейской богословской комиссии. А вы правы. Правы. От вопрос принципиальный. Бог до творения человека знал, какой человек и как определит свою свободу. Знал? Конечно. И если он есть любовь, то как же мог он творить, зная, что миллиарды, а лучше сказать, все тогда пойдут на муку вечную? Но если по нашему стандартному учению, простите меня за такое слово, то спасутся кто только? Православные. А из православных только праведники. Православных сейчас в мире ну, максимум 300 миллионов. А сколько из них праведников? Не будем считать. Тогда что получается? что Бог сотворил всех для ада, для вечных мучений, он же знал, знал. А ответа на это? Ответа на это не дают. Почему? Надо же честно привести. Что пишет апостол Петр? Что пишет апостол Павел? Честно привести эти все цитаты. Что пишут святые отцы? Почему это не, вдруг не привели? Почему? Наука требует честности. Скажите это. Верно. В Евангелии находим то и другое. В учении апостолов находим то и другое. У святых отцов находим и то, и другое утверждение. Вопрос, как это понять? На моем сайте вы найдете, я издал книжку «Бог», и там целый параграф, целая глава, говорится и то, и другое. О, это честно! И о вечных муках, и о спасении всех. Говорится? Да. Вот это честный подход. И теперь, следовательно, как же понять это? Как же понять? Оказывается, ответ-то какой? Почему так говорится? По очень простой причине. Если бы только Христос сказал, ну не беспокойтесь, все спасетесь.
Все прославились.
Что было бы? Ура! Если было сказано, нет, точно и абсолютно, спасутся только праведники, что бы делал каждый человек? Великие святые что говорили о себе? Пимен Великий, поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я. Причем это... Знаете, это же были не празднословие и не лукавство, а это видение своего состояния. Сесой Великий, когда умирал, еще просил время на покаяние, на его лицо смотреть нельзя было, оно сияло, как солнце. Вы понимаете? Да. Что? Отчаяние. Все. Все. Спасут только праведники, а я знаю, что я грешный. Ну и что тогда? А тогда все. Опять то же самое. Это удивительная премудрость Божья. Говорится о том и о другом. И в то же время все Евангелие пронизано чем? Пронизано. Кто спасется? Каждый неправедник. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Каждый кающийся, каждый смиряющийся, каждый видящий себя грешным и кающийся спасется. Вот какое великое, великое назидание дается. А говорить нужно было, оказывается, то и другое. Почему? Да такие мы слабые, ничего нельзя нам сказать. Скажи, что никто не спасется, отчаяние. Скажи, что все спасемся, ура! Вот почему есть. Ну, в общем, на моем сайте эта книга «Бог» есть. Эта книга «Бог» есть. Там эта глава, специальная глава. Ну, а книжки вам постараюсь... Вы все получите на заочном секторе. Так?
Добрый день. Во-первых, хочу поблагодарить, что для вас прошли время в своем огромном графике. Вопрос такой, приходской практики, скажем так. Большинство людей, прихожан, с кем приходится общаться, задают вопрос о том, что почему же, вот о чем мы сегодня говорили, ходят столько лет, из года в год в храм, грехи еженедельно повторяют. Каждую неделю человек приходит с одними и теми же греками. Вот я стараюсь не осуждать, вот я стараюсь не давить, вот я стараюсь себя ограничивать там в еде, есть недостатки, пресыщения, чтобы не было. Вот. И все равно у меня не получается. В чем, по выражению, вы всегда святых отцов цитируете, святых отцов, в немощь человека, слабо подвязается, отсутствие страха Божьего. В чем вот эта причина постоянного у людей повторения грехов? Благодарю.
Первое. Спасается тот, кто делает усилия в отношении спасения. Царство Божие силою берется, и употребляющие усилия получают его. Усилия. Не то, что я сделаю. Господь смотрит на намерение человека, на те усилия, которые он предпринимает. Почему получается так, что мы, так сказать, каемся и опять повторяем? Причина в следующем, что мы, даже, кажется, каясь, не смиряемся. Не смиряемся. Не смиряемся мы. Небрежно совершенно относимся. Мы часто, наша исповедь – это не исповедь покаяния, а отчет о проделанных грехах. Более того, я даже вам напишу вот такую хартию. Вот я все собираюсь это написать, это свои грехи, дать батюшке. Эта хартия, поскольку большая, я пока схожу в магазин, он пока там все прочтет, мой отчет. Да. Мы даже вместо покаяния отчет делаем о проделанных грехах, а в том, чтобы искренне каяться и осознать, насколько я действительно слаб, этого нет. Святые отцы прямо сказали, ответили на ваш вопрос абсолютно точно. Мерою смирения очищается душа, душа от своих страстей. Слышите, одно дело грех, другое дело страсть. Знаете, разница какая? Одно дело грех, другое дело страсть. Одно дело, человек напился, совершил грех, другое дело – алкоголик. Совсем разные вещи. То есть не может уже не пить. Какой ему труд? Так вот, первые наши условия – мы должны бороться с грехами хотя бы. А уже дальше, по мере осознания человеком своей вот этой нищеты духовной, по мере происходит и освобождение человека от страсти, от страстей. Мерою смирения побеждаются страсти в нашей душе. Вот какова причина. Поэтому человек должен неуклонно должен опять исповедоваться. Но только еще раз повторяю, все-таки надо свою исповедь, насколько мы способны превращать в покаяние, а не в отчет о проделанных грехах. Если это будет отчетом, то мы так пустые подойдем, пустые и уйдем. А вот если будет хотя немножко сокрушение об этом, и будет все-таки желание исправиться, то Господь поможет, помогает. Вы что думаете, святые святыми, что ли, сразу стали? Да ничего подобного. Вот смотрите, какая была борьба. Но надо учесть только, чтобы не напугать, что всякая борьба с грехом сопрягается в человеческой душе. С чем? Повторяю еще замечательные слова Андрея Крицкого. Радостотворный плач. Радость творящий радость плач. Вот что требуется. И это зависит уже от нас. Мы не можем смириться никак. Никак. И это узнать очень легко. Вот я каюсь, все, но попробуйте тронуть меня, я вам сразу отвечу. Вы увидите, насколько я смиряюсь. Сразу узнаете. Я иногда по секрету, да, вот тут можно, конечно, сказать, говорю, не тронь, а то пойдет вонь. Все сразу понимают, правильно. И вся суть ответа в этом.
Я раньше в школе, когда был, все время говорили, мечтать не вредно, мечтать не вредно. А вот святых отцов читаешь, они о презрении и молитве. У меня все время вопрос, мечтать вредно или не вредно? Или в каком объеме вредно, а в каком нет?
Мечтательство – это есть не что иное, как фантазерство. Одно дело рассуждать и иметь намерение, что действительно мне нужно бы сделать для того, чтобы быть христианином. Это называется богомыслие. Или как, например, мне относиться вот, к постигающим меня скорбям? Не мечтать о том, если вот так, вот то бы, нет. А как относиться? Это богомыслие. А когда я начинаю строить фантазии, если бы докобы, а мне отвечают, то во рту росли бобы, да, вот тогда это действительно не только беспочвенно, это даже вредно, потому что отвлекает меня от рассуждения о том, что мне делать в каждом конкретном случае. Что делать? Когда мы строим дом, конечно, если будем мы только мечтать, то мы ничего не сделаем. А когда мы знаем, куда положить, как положить этот кирпич, или это сделать, или что-нибудь, о, это необходимо. Так что рассуждение и мечтательность – это вещи совершенно различные. И насколько необходимо рассуждение, настолько вредно, греховно поэтому мечтательность. Кстати, знаете, что такое грех? Грех – это то, чем я наношу себе рану. Вот возьму себе какой-нибудь, знаете, железкой резану. Грех. Вот что такое грех. Это то, чем мы приносим рану себе. Мне говорят, не прыгай с третьего этажа. Ну, сходи по лестнице. Да, буду я идти. Прыг. Ах, поломал руки, ноги. Ах, ты да. Вот что такое грех. Грех – это то, чем я калечу себя. Вот. И тогда уже, Господи, почему обращаемся к Богу в грехе? Почему? Господи, ну, исцели меня, как к врачу, идем, сломал ногу, ну, идем, помоги. Так и к Богу. Не Бог же нас наказывает за грехи, а грехом мы сами себя калечим. Вот беда-то в чем. Это надо помнить. Вот что такое каждый грех. Как нравственный, как мы говорили с вами, так и духовные. Вот что такое грех. Каждым грехом я наношу себе рану. Кто? Я сам. Я сам. Хочешь калечить себя? Ну, пожалуйста. Не Бога мы прогневляем. Врач нам дал, сказал, как себя вести. Прописал нам, что нужно делать. Но я не делаю. Ну, врач, ну, как хочешь. Ваше дело. Ваше дело. Вам указали, как правильно делать, а вы не хотите. Ну, ваша беда, ваша проблема. Бог – это как солнце, которое светит на всех. А мы на пути этого солнца ставим одно за другое грязные пятна на наших окнах души из черного лака. И смотрим все меньше и меньше света. Грех – это рана, наносимая человеком самому себе. Надо это помнить. А то мы так. А Бог простит. Да, врач простит, что ты прыгнул с третьего этажа. Но ты полежишь. Сколько там недель на вытяжке. Да-да-да, простит врач, так и будет тебе, что ты не послушался. Но ты уже себя наказал. Вот так. А то Бог простит меня за грех. Ничего себе, простит. Ну, лежи теперь на вытяжке, задрав ногу кверху. Вот что такое грех, это надо понимать. И объясняйте, пожалуйста, да, а то Бог простит. Ну да, ну прыгай с третьего этажа, ломай руки, ноги. Простят тебе, радуйся. Так?
Вы можете кратко высказать свое мнение по современному состоянию священство и рукоположение. Спасибо, Господи, спасибо вам.
Да нет, не буду. Мы все видим, все знаем. Не хочется мне. Скажу так, что есть и хорошие батюшки, есть и дрянь, то и другое есть. Это факт, который всегда имел место. Всегда имел место. А уж где больше, где меньше, не хочу я говорить. Это мы все видим. Дай Бог только одно. Насколько можно не осуждать. Вот это. Рассуждать можем, когда надо решать вопросы. Надо. Рассуждать – да. Осуждать не надо. Привожу только такой пример. Вот я начальник, у меня склад, винный склад. Мне предлагают кандидата. Но говорят, он пьяница. Пьяница. Я говорю, нет, я не могу ее поставить на склад. Почему? Он пьет. Но я просто рассуждаю. А могу сказать, ах, пьяница, негодяй, все, ты такой-сякой. Это уже будет осуждение. Вот это мы должны различать. Рассуждение и осуждение. Я не могу осуждать его почему. Он пьяница, а я обжора. И как я могу его обсуждать? У него правая рука болит, а у меня левая. В больнице что, осуждают? Негодяй, у него печенка больная. У меня-то хоть селезенка, да, а у него печенка, да, печень. Ну, правда, что такого не бывает? Нет. Так вот, мы должны, насколько это можем, не осуждать. Но когда это требуется делом, рассуждать крайне необходимо. Ну, да, ну давайте, да.
Вы говорили о том, что синодальный период очень негативно сказался на истории Русской Православной Церкви. Между тем, игумен Никон Воробьев в одном из своих писем говорит, что ему очень симпатичны труды Антона Карташева.
Какого? Карташова?
Да-да-да, Карташова. Да. А Антон Карташов, игумен Никон Воробьев имел в виду первый том. А во втором томе, Антон Карташов, он синодальный период, ну так скажем, к нему относится как к чему-то неизбежному и не смотрит на него вот с такой критической позиции. Хотелось бы услышать ваше мнение об этом.
Верно, конечно, неизбежные. Но от того, что неизбежные, это не значит, что мы можем из-за этого оценивать его положительным образом. Да, это следствие всего предшествующего развития нашей церковной жизни и нашей гражданской, национальной жизни. Это верно, верно. И что это, так сказать, закономерное следствие. Но от того, что оно закономерное, оно не делается от этого более положительным. Вот и всего. А хвалил он по той простой причине, что Карташов все-таки назвал многие вещи своими именами, которые у нас не принято было называть. Вы знаете, например, Лев Толстой в своем рассказе «Николай Палкин», какую дает он характеристику Петру Первому? Ну, естественно, его не могли опубликовать. Это жуть! Это дьявол сущий. Это Лев Толстой о нем пишет, о Петре Первом. Сущий дьявол. Да, не могли опубликовать всего этого, так сказать, всей патетики Льва Толстого. Или Аксаков. Аксаков, он что писал? «Вся Русь, вся жизнь ее доселе тобою презрена была, и на твоем великом деле печать проклятия легла». Ну, писал о Петре Первом. И что? В Петропавловскую крепость давай посиди, голубчик, немножечко, охлади свой пыл. Нельзя же было, Господи, ну что вы, разве можно было, да, Романова так написать? «Вся Русь, вся жизнь ее доселе тобой презрена была, да печать еще проклятие легла». Разве как же? Ну что, вы не понимаете, что ли? Так и здесь. Да, это закономерное было следствие, об этом писал Иван Кириевский очень хорошо, писал об этой закономерности. Но это нисколько не снимает отрицательной оценки с этого периода. Вот так. Так.
Можно задать вопрос о правильном понимании послушания в церкви.
Если вы говорите о послушании в церкви с большой буквы, это одно, а в церкви с маленькой буквы – это совсем другое. Есть аскетическое понимание послушания. Это в церкви с большой буквы. Под этим послушанием что всегда подразумевалось? Человек, христианин, ищущий, наконец находит, наконец, себе руководителя. Убеждается, причем не просто так находит, по слухам, как говорят, нет, а убедился, что именно жизнь под руководством этого человека – действительно мне дает спасение от моих страстей, дает мне подлинное научение, дает мне спасение. И тогда мы видим в Древней Церкви немало примеров, когда просится к нему в послушание, в послушники. Очень часто настоящие старцы отказывали, ну, видя, потому что далеко не каждый способен жить в послушании, но и принимали. И мы видим какой-нибудь там Кассиан, Авва Дорофей, например, так и прочее. Видели, принимали, да. И был один-два послушника, не больше. Но они находились в абсолютном послушании. Исповедовали даже свои мысли. И такие люди под руководством такого опытного человека очень скоро достигали действительно высот. Каких же высот? Вот высот сразу, высот. Смирение. Познание себя, своей греховности, своей неспособности без помощи Божией сделать хоть что-нибудь доброе. Достигали этого, приобретали радостно-творный плач. Действительно, очень скоро становились благодатными. Это было послушание. А послушание в церкви с маленькой буквы совсем другое, особенно в настоящее время. Дисциплина. Дисциплина. В армии дисциплина? Дисциплина. Полное послушание? Полное послушание. Так и здесь. Иди туда, делай то, это делай. И хорошо, когда это сопрягается человеком с главным, с пониманием того, ради чего я это делаю, когда это смиряет человека, смиряет в смысле каком? Дает ему возможность познания себя, своих страстей, своих грехов. И когда из этого проистекает, если хотите, истинное покаяние и все. Но, к сожалению, в основном и главным образом все это сводится просто к дисциплине, иногда суровой дисциплине. Мне рассказывали о некоторых женских монастырях, немножечко так, не по себе даже. Не знаю, насколько достоверно или нет, но говорят, да, да. Это буквально такое, ну, чуть ли там игуменья или кто там, чуть ли не рабовладелец, перед которым присмыкается, перед которым кланяется, который приказывает, а тут еще начинает вводить, узнав, да, откровение помыслов. Кому откровение помыслов было, кому открывали помыслы? Вот тому святому человеку, который мог дать правильные назидания, правильный ответ. А здесь что такое? Превращается в допросы ГПУ. Так, Манька, Варька это делала? Вот это? Нет, матушка? Ах, нет! Валька, иди сюда! Делала? Делала, матушка, да. Ты что, Манька, врешь? Я, может, несколько утрирую, но, получается, допросы – это ужасно. Какое ты имеешь право? Откровение помысла – дело добровольное. Я его могу дать только тому, кому душа моя открывается. Святые отцы запрещают категорически открывать свою душу человеку, которому душа не открывается. Насильно в Царство Божие нельзя никого же ввести. А здесь вдруг почему? Только игумен или игумене, и я должен открыть свою душу. Я открою человеку, которому у меня душа открывается, тому священнику или монаху. Но я чувствую, это каждый человек знает. А здесь в силу административного положения я должен открывать душу. Это что за насмешка над духовной жизнью? Что за насмешка? Разве это возможно? Это уже не послушание, это уже не откровение и помыслу, а это уже насилие над душой человеческой. Категорически запрещается, прямо, я вот сейчас не помню, какой святой отец прямо пишет, что нельзя открывать свою душу тому человеку, которому душа твоя не открывается. Нельзя, конечно. Здесь должна быть полная искренность. Полная искренность. А здесь что часто начинает? Лукавство, лицемерие, обман, притворство. Ну, сами понимаете, когда я обязан сказать там игумене, да, сказать, открыть свою душу, ну, и начинаются сказки. Это беда. Это беда. Не административный чиновник должен меня выслушивать, а тот, кому душа моя влечется, кому я чувствую доверие и от кого я надеюсь действительно получить добрый совет и ответ. Вот так. Даже послушание отеческое или аскетическое, которое имело место в древности, но которое, к сожалению, уже утрачено, оно полностью заменено дисциплиной. Но дисциплина тоже нужна. Дисциплина нужна, кстати, не думайте. Нужна. Но так и надо ее и называть дисциплиной. Это в любом месте, в любой фирме, в любой школе, в любой армии нужна дисциплина. Так и в монастыре. Но здесь уж так принято стали называть это послушанием. Да, ну уж называйте, только это совсем не то блаженное послушание, которое очень быстро возводило человека простого к высоким духовным состояниям, то есть к смирению, познанию себя, радостотворному плачу и прочим благим плодам. Вот так. Ну, давайте уж так и быть. Только по знакомству, так бы ни за что.
Алексей Ильич, а сколько у нас таинств в церкви?
Их что?
Сколько таинств? Их 7 или их больше?
7.
Не знаю. Да я не знаю. Спросите уж какой-нибудь профессор, который знает. Если в церкви, например, освящает колодец, если это таинственно, то есть невидимо, никакой благодати не подается, тогда чем же вы, батюшка, занимаетесь? Обманом? Если вы освящаете дом и не верите, что здесь действительно это подается какая-то милость Божия, таинственно, что такое таинство? Таинственно подается благодать Божия. Зачем же вы тогда это делаете? Таинство ровно столько, сколько сочетать невозможно. Освещаете ли вы дом, освещаете ли вы самолет, да, вот так далее. Освещаете ли поле, молитесь вы о дожде или о бездождии и так далее. Если это не имеет никакой таинственной, благодатной силы, тогда чем же вы занимаетесь? Поэтому в Древней Церкви, если обратитесь, некоторые святые называют 2 таинства – крещение и Евхаристию. Другие называют 10 таинств. Некоторые даже 20 таинств называют. Разные. Но Рим, который любит все разложить по полочкам, взяли 7 священную цифру. Цифру просто взяли. Сказали, 7 таинств и не больше. И у нас... Когда открылась наша первая школа, ну, первая школа в Киеве, Киево-Могилянская академия, потом у нас в Москве в 1685 году вот эта Московская духовная академия, так? Представляете, нужно было преподавать. Вот сейчас вам, любому, ну-ка преподавайте. Что вы первым долгом хотите? Где? Дайте. Где уже? Говорили об этом. Дайте учебник, пособие. И вот взяли... И взяли. Сколько мы взяли из католичества, Боже мой! В том числе и эту идею 7 таинств. Я тогда отвечаю, хорошо, монашество не таинство, все, сегодня тебя постригли, завтра женись. Это не таинство, в чем дело-то? В чем дело-то? Я шучу, конечно. Разве это не таинство? Вы что? Иногда прям видно по человеку, как даже внешний вид его меняется, лицо, после подстрига. Что вы! Таин столько, сколько совершается специальных молитв в отношении каких-то специальных случаев. Мы верим, что всегда подается таинственно благодать Божия, связанная вот с этим предметом, с этим моментом нашей жизни. Вот так сколько. А семь, ну, можете сказать, ну, основных семь, ну, пожалуйста, скажите, основных семь. Вот так.
Уважаемый Алексей Ильич, у меня короткий, маленький вопрос. Как стяжать любовь в сердце своем, то есть научиться любить всех?
Как это? Короткий, очень короткий. Скажу вот так, друзья мои, вы вот поступили в школу, и вы должны будете увидеть, в русском языке одно слово – любовь, в греческом – полно. И каждое из этих слов имеет свое специфическое значение. Агапао – это любовь, которая означает нечто иное, как равное, хорошее, доброе отношение ко всем, справедливое, праведное. Филео – это искренняя любовь, дружеская любовь. Сердечная, если хотите, любовь. Стерго – это любовь родительская к детям, детей к родителям. Эрео – это экстатическая, отсюда эротика, кстати, чуть ли любовь, касающаяся уже ну, другого совсем состояния, в частности, плотского состояния. Слушайте, вы слышите, сколько? Все они переводят на русский язык – любовь. А о чем сказали? Так и когда мы слышим заповедь «любите врагов ваших», то речь-то идет совсем не о влюбленности, а о том, о справедливом отношении к каждому человеку. И каком справедливом? Насколько возможно, добром. Добром и справедливом отношении. Поскольку мы друзьям, своим людям, мы очень многое прощаем. Даже когда делать не так. Разве это любовь? Нехорошо. Недругам или кого мы не терпеть не можем, придираемся к самой мелочи и находим повод. Это что такое? Понятно? Вот поэтому вам-то это надо обязательно знать. А в русском языке все одно слово «любовь». Господи Боже мой, о чем же речь идет? Голова закружится. Вот так. Это надо иметь, надо знать, надо понимать. Вот так. Даже апостол Петру, когда после воскресения спрашивает, Петр, любишь ли меня? Второй раз любишь ли меня? Третий раз? А там разные греческие слова стоят. Первый раз агапао, то есть такая общая любовь, ну, как ко всем людям. А уже потом говорит филео, когда Петр сказал, люблю тебя, Господи. То есть имеешь ли сердечное? Вот в чем дело. Так что тут немножечко вам придется, ну, с греческим языком, наверное, постараться чуть-чуть познакомиться, увидеть. Вот так. Да. Вот у меня особые материалы. Так, ой. Знаете, сколько я получаю особых материалов? Вы себе представить не можете. После каждой лекции я привожу одну, две, три книги. Все просят, знаете, посмотрите хоть немножечко по диагонали и пару строчечек напишите. Я уже убеждался, напишу строчку, следующее издание уже, пожалуйста, профессор, ось вот тот вот. Искушение, да и только, прям суще, да. Уже. И вот у меня, значит, стол нагружается. Я вижу, я ничего не могу прочитать. Наконец, я прихожу в экстатическое состояние, все книжки, всех убираю. Ой, как легко стало. Проходит месяц-другой, и опять то же самое. Все материалы выстраданные получаю. Кто поэтические, кто в прозе, кто философские, кто богословские. И все. Я говорю, вот знаете, вот только наука как дойдет до того, что сможет меня клонировать, создаст клона мне десяточек. О, будьте спокойны, каждому клону дам задание, и он будет каждый читать, что там нужно. О, даже Да, даже готов человек поделиться, скажу вам. Будьте, насколько можно, насколько хватит, скромны. Поменьше делитесь открытиями своими. А особенно в области богословия, психологии. Через несколько лет вы увидите, если сейчас не скажете никому, «Слава тебе, Господи, что я не сказал! Какой ужас! Если бы я это сказал!» Я до сих пор свои, если какие-то беру, правлю, думаю, да как же я мог написать такое? До сих пор. И мне кажется, так каждый человек. Не спешите, не спешите. Никогда. Вот, да. И выводы то же самое. Для себя, да, проверяйте постепенно. Да, может быть, тогда, если будете со смирением, и с пониманием своей недостаточности относиться, то, я думаю, Господь потом, глядишь, что-то откроет и более доброе, и прекрасное. Благодарю вас всех за ваше внимание, ваш энтузиазм и ваше, надеюсь, сочувствие, может, если оно имеет место. Ну, а книжечки постараюсь вам передать в самый заочный сектор. Спасибо.